слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соусі. Сьогодні мой суразмовця були намісник командира бойової групи антитерористичного підрозділення МОЗ Білорусі «Алмаз» Ігор Макар. Добрий день, Ігор.
Здравствуйте, Ганна. Давно не виділись. Приятно вас видеть.
Прикладно год тому, амаль год тому, мы с вами упершиню зробили интервью на «Свободе премиум», и оно тогда вельми широко разошлось. За год вы стали публичной особой, зробили несколько вельми гучных расследований, стали фигурантом широко гучных справов. Ну, мне подалось, что у вас политические амбиции з'явилися. Ну, але опошним часом про вас так менее чувать. Чем вы занимаетесь теперь? Что робите?
Спасибо за такую оценку откровенную, потому что последнее время, вот то, что я сейчас услышал от вас, я этого не слышу вообще. И я вижу, что вы видите то, что я сделал. И это действительно очень-очень большая работа и кропотливая. Причем я думаю, что вы понимаете, что я во многом рисковал своей жизнью и своей судьбой, и своими близкими людьми. То, что я исчез из медийного пространства, это, наверное, зависит от того, что первый мой был шаг, это когда на День воли я призвал людей не выходить под дубинки. Потому что мои люди, те, которые работают в органах, они мне все говорили одно и то же, что будет все одинаково. Никто никому ничего не позволит. Режим будет работать сурово и жестко. И я понял, что эти жертвы, они никому не нужны. Но я никогда не мог предположить, что данным заявлением я сломаю картинку многим людям. После этого со мной прекратили работать практически все площадки, Маланка. Значит, не отказали единственное, что радио 97, но благодаря Байполу, моим коллегам, бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которые рассылали сообщения и беседовали лично со многими, чтобы с Макаром прекратить работать. Этого я не понимал. Но это все улеглось. Благо, у меня есть свой канал YouTube, который развиваю. Я общался с Олегом Алкаевым. Недавно я совсем разговаривал с Бородачом. Он меня абсолютно понял, причем, что все понимают конкретно, какие он ролики создавал. Но ему я позволил свой адрес высказывать то, что он говорил, потому что я уважаю человека, который много видел. Это был друг генерала Захаренко. И это ему позволительно. Далее, наверное, чтобы все люди понимали, я хочу затронуть другую тему, тоже наболевшую. И хочу это поднять первый и последний раз. Это мое появление с Георгиевской лентой на 9 мая.
Вот я миновито про это хотела вас запытаться, потому что это выкликало... Ну, у многих белорусов негативную реакцию, потому что эта георгиевская стужка ассоциируется с оккупацией Крыма, и мая совсем не то значение, какое могло иметь там, например, у годы Другой Сусветной войны.
Ганна, вы правильно сказали, что вот эта вот ленточка, она имеет какое-то отношение к оккупации Крыма. Так вот, я как белорус, как патриот своей родины, защитник людей, те, которые там живут, я хочу сказать так, что нас интересуют только наши проблемы, то есть проблемы Беларуси. И я не очень сейчас понимаю, почему проблемы Украины перекладывают на Беларусь. То есть вот эта пропаганда, она уже перешла и в Беларусь. То есть вот непонятное количество блогеров украинских, которые несут белорусскую повестку. Вот сейчас мне это непонятно. Но я вернусь к георгиевской ленте и к самому себе. Я хочу сказать всем, что я военный человек. Появление с георгиевской лентой на 9 мая, прошу заметить. Это я отдаю дань и уважение тем людям, которые погибли за нашу с вами свободу. И абсолютно нет моей вины в том, что данный символ свободы, данный символ победы присвоил один человек или группа людей, которая использует его в целях пропаганды или иных целях. Понимаете? Я... Вот те люди, которые это заявляют, это люди, я их называю юношами, потому что я многих понял, когда ко мне обратились потом уже и в Телеграм-канале, и в боте, и писали люди преклонного возраста, гораздо меня старше, что, Игорь Петрович, вы зря это сделали, потому что вы не понимаете, вы давно не были в Беларуси. И я их понял только лишь потому что вот люди моего возраста, и, допустим, вот моего и далее, еще это понимают. Но люди, которые моложе, действительно этого не понимают. Они рождены были в другое время. Ветеранов уже практически нет. Но я позволю себе сказать такую вещь, что вот те, кто это заявляет таким образом, да, что, ну, называя это колорадской лентой, я бы хотел бы посмотреть на них, смогли бы ли они 9 мая подойти к ветерану Великой Отечественной войны, который еще жив, или к какому-нибудь блокаднику Ленинграда, посмотреть ему в глаза и сказать: «Сними колорадскую ленту». Вот для меня это, на мой взгляд, это преступление. Поэтому данную тему я не хотел бы трогать, да, но...
Я думаю, это тема для дискуссии и с историками, и с политологами, мы ее так глубоко не будем зараз закранать. Вы сказали про то, что вы давно не были в Беларуси. А кольки годов уже не были в Беларуси?
Больше 20 лет. Нет, я уехал в 2006 году. Если считать ровно мой отъезд, это более 17 лет.
Больше 17 лет. Могли б вы, ну так, я разумею, есть безпека и все остальное, але могли б вы рассказать, где вы теперь находитесь, ну, место не адрес, натурально, может, краина, так, или вы могли сказать. Ну, вот за этот час, сколько краин вам довелось изменить, у одной вы жили?
Проездил я очень много, потому что в 2006 году, когда я приехал в Литовскую республику, приехал я по политическим мотивам. У меня был огромный выбор, когда мы встречались с Козулиным, с послами Евросоюза, там было более 8 послов. Но я руководствовался, наверное, выбором Александра Владиславовича, и то, что Пётр Свайтекунов сам лично меня поддержал, наверное, основание было самое главное, это то, что в Литве все разговаривают на русском языке, и тебе будет легко там себя там где-то реализовать, где-то построить какой-то бизнес, ну и, в принципе, просто жить. Поэтому я и уехал. Я был в очень многих странах. Был в Испании, в Италии, во Франции. Я занимался очень серьезным бизнесом. Я в Литве за 17 лет, а это большая часть моей такой, наверное, взрослой жизни. То есть я даже меньше прожил у себя на родине, потому что свою юность и детство – это неосознанная жизнь. Но осознанную я прожил больше в Литве. Поэтому я без сомнений готов сказать, и это будет точно и правда, что Литва – это моя вторая родина. В Литве я очень многого достиг. Я заработал себе на то, чтобы приобрести себе свое детство, то, которого я лишился в Беларуси благодаря тому, что я уехал. Я занимался...
А какого кшталту бизнес у вас был?
У меня был электроуслуги, электротовары с Дубаем, с Гонконгом. Поэтому как бы того, чего я лишился, я себе все приобрел в Литве. Я неоднократно говорил об этом, что в Литовской республике при любых обстоятельствах, абсолютно при любых, находись я там где-то в каком-то, допустим, там на том же 9 мая, там, с той же Георгиевской, никогда мне никто не сказал слова. Никогда мне никто слова не сказал, даже полицейские, когда я с ними разговаривал, когда меня
останавливали. Я на 8 травня отзначаю эту дату, не 9 в Литве.
Ганна, не знаю, но я бы, может быть, если уж эту тему вообще полностью закрыть, то я бы все-таки хотел, чтобы люди, если все хотят придерживаться каких-то демократических взглядов, да, чтобы они просто посмотрели на пример Литвы. Для литовцев Георгиевская лента – это символ, наверное, какого-то угнетения. Я их понимаю. И эта лента запрещена официально в Литве. Я тоже их понимаю. Сняты все советские символы, то есть этой эпохи. Я тоже их понимаю. Мне было до слез обидно, когда снимали с моста вот эти статуи солдат, потому что, ну, это мое детство. И стояли бабушки и тоже плакали, но их сняли. Но это бог с ним. Но я скажу так, что никогда и никто мне не сказал против, когда я 9 мая выходил из дома, ехал длинную дорогу, приходил на кладбище с Георгиевской лентой. Никогда, ни один полицейский. Но именно 9 мая. Они это понимают, потому что погибло много и литовцев, и белорусов, и украинцев, и русских солдат. Понимаете? Но если я эту ленту одел бы 10, 11, 12 и так далее, это бы было уже пропаганда.
Игорь, я хотела запытать, вот за гэты час, який вы не у Беларуси, як вы сами изменились, на что вы стали глядеть инакш? Ну и за апошний год, и за весь гэты период. У чым вы там, ну, максим, расшараваліся, что теперь абсолютно инакш оцениваете? Ці вы засталіся тим самым человеком, який з'їжджав з Беларуси?
Я думаю, что, ну, естественно, конечно, я повзрослел. Единственное, что в жизни я чего не достиг, это просто не создал семью, потому что по понятным мне причинам я уехал со своей родной страны, где я жил, где у меня были отношения, где у меня было много, огромное количество друзей, у меня даже в телефоне не хватало памяти. Сейчас у меня нет никого. Но измениться, я думаю, что я не изменился. Меня больше всего изменила эта политика. Вот то, куда я сейчас даже не побоюсь этого слова, влез. Потому что если бы не было столько людей, моих близких, в местах лишения свободы, и я не был обозначен террористом, и не было уголовных дел, Ганна, поверьте, я бы уже с этого бы ушел, потому что моих нервов только благодаря моей команде. Вот только благодаря моей команде и еще нескольких близких людей, благодаря которым я еще этим занимаюсь. Потому что мне иногда я могу выйти из себя даже из-за простого сообщения просто одного человека. Это на фоне всего, это Ганна ничто. Но меня это иногда просто вводит в какой-то ступор. Я хочу каждому что-то объяснить, я хочу каждому что-то показать, каждому что-то доказать, но я один это не могу сделать. И вот совсем недавно я разговаривал с Вероникой Цыпкало. Я понимаю желание всем соединиться, всем стать в один строй и всем быть вместе, чтобы принимать осознанные решения, совместные решения, те, которые будут каждый день шаг за шагом приводить нам к победе. Самая тема, я думаю, что вы поймете, о какой теме я говорю, самая важная тема, которая не затрагивается практически никогда, это тема политзаключенных. На ней только хайпуют, ее поднимают везде, но никто и ничего не делает. За все время вышло на свободу, да, вот Лукашенко отпустил, там 13 человек, из них только одна девушка. Это практически ничто. Но почему эта тема не ставится во главе всего?
Чому вы меркуете, что она не ставится? Ну, все белорусские незалежные СМИ, которые працуют в складанных умовах, но 50-60% что дня информации, это тема политзняволенных, так?
Ганна, хорошо.
И это уздымается,
Я понимаю вас, что эта тема поднимается. Но вы же меня прекрасно понимаете, что важны итоги. Что сейчас делается? Могу поднять тему киберпартизан. Я понимаю, что ребята работают. Я понимаю, что они стараются. Я понимаю, что они достают информацию. Но простите, у вас есть терабайты информации. Если она важная, действительно, а не такая, как вот мы видим, Байпол публикует. Для чего? Начальник какого-то Слонимского или там Солигорского РОВД, жены нет, он едет к любовнице. Это, ребят, нас это приводит к победе? Нет. Но если у вас действительно терабайты информации, и она действительно важная и существенная, а не такая, как, к примеру, Павел Эксамон мне предлагал купить за 50 тысяч долларов фильм про убийство генерала Захаренко. Если это не обман и не пыль, давайте тогда ей воспользуемся правильно. А правильно я уж понимаю, ну, что такое правильно. Я думаю, что люди это понимают. Возьмите мою информацию, ту, которую я предоставил, из кабинета председателя КГБ. Я это делал лично, с человеком, лично. И в этой записи как минимум 5 составов преступления.
Дарыша, вот я хотела как раз вот у протяг того, что вы пришли говорить, запытаться, вы ездили в свой час в Киев и давали показания в справе об забойстве Павла Шеремета. Ну, вот после не поступала информация, как там все просовывалось, и есть некий протяг этого, что вам ведомо?
Ну, когда я ездил в Киев, конечно, это дни были очень серьезное, но я руководствовался только, опять же повторюсь, да, то есть своими знаниями и своим сердцем. Мне даже женщины, я об этом тоже уже говорил, присылали письма и просто меня слезно просили: Игорь Петрович, пожалуйста, не едьте, вас там убьют. Но вместе с тем я туда поехал. Спасибо огромное украинской стороне, которая обеспечила мою безопасность на самом высоком уровне. Я, как и обещал, дал все показания. Я предоставил им много информации, той, которая до сих пор еще не опубликована. И я уверен, что следствие это все опубликует и даже докажет. А то, что произошло по делу Павла Шеремета, насколько вы знаете, было отпущено два участника, те, которые сидели в СИЗО, врач и там какой-то там, я не помню фамилию его, да, они были отпущены под домашний арест. Это уже показывает то, что данное дело движется. Плюс Зеленский взял это под личный контроль. Поэтому я думаю, что все-таки время очень скоро расставит все на свои места. И я в этом надеюсь. Плюс Павел Павлович Латушко поднял очень серьезный вопрос. Это был Нюрнбергский процесс. И я уверен, что данный процесс тоже ляжет в основу того, чтобы Лукашенко признали террористом. И КГБ, Алмаз, СОБР, Альфу, ОМОНы все были признаны террористическими подразделениями. Это, я думаю, будет уже огромный шаг к нашей победе. Огромный шаг. Это, я думаю, что будет стимул у людей бороться за нашу свободу и не делать, прошу заметить, не делать вот того, о чем мы с вами разговаривали. Вот то, что поднимается тема политзаключенных. Тема поднимается, но что мы делаем? Киберпартизаны публикуют информацию, ненужную абсолютно никому. ДНС, БУСЛы взрывают канистры на плац ОМОНа. И мы прекрасно понимаем, что именно после этих взрывов, никчемных вообще абсолютно, которые не пострадал ни один каратель, зачищались целые районы города Минска. И Зельцер этому не исключение. И смерть Зельцера в каком-то смысле лежит вот именно на совести тех людей, которые это сделали. Понимаете? Поэтому тема-то поднимается. Но что мы делаем? Если мы движемся в демократическом сообществе к победе над режимом Лукашенко, так как это делает штаб Светланы Георгиевны, тогда зачем эти жертвы нужны? Зачем? Давайте не будем ничего взрывать, давайте экономить наши силы для того, чтобы, если вдруг демократический способ не даст своего успеха, да, мы все соберемся, все блогеры, Светлана Георгиевна, Павел Павлович Латушко, Валерий Цыпкало, все абсолютно, и призовем всем выйти один и последний раз за нашей победой. Для чего сейчас это все делается? Мне это непонятно.
Игорь, я хотела вас еще про что про вельми важную речь такую запытаться. Вы говорите про, ну, вы сейчас говорили про ваших людей у органах, которые дают вам информацию. Так, натурально, что сейчас любые контакты максимально отсочиваются, так. Але с того, что вы можете ведать, с тех контактов, которые у вас есть, какая там теперь атмосфера, какая там теперь ситуация среди тех людей, которые остались, которые не сошли?
Ой, Ганна, это, скажу так, что эта тема очень серьезная. И вы понимаете, что каждое мое слово, которое будет сказано в эту сторону, оно может негативно отразиться, да, вот на тех людях или на тех структурах, да, где люди работают. Но вместе с тем я себе позволю сказать, наверное, самое главное. Самое главное – это то, что вот совсем недавно мы разговаривали с Валерием Вильямовичем. Значит, вот самая главная вещь – то, что режим Лукашенко держится конкретно на силовом блоке. И это никому не секрет. Мы все хотим, мы все призываем силовиков встать на сторону народа. Это правильно. И люди станут. Но станут в каком случае? Почему об этом никто не думает? И Валерий Вильямович со мной тоже согласился, и я его поддержу всегда в этом случае. Что мы предложили, вот как структура, как демократическое движение, как оппозиция, что мы предложили силовому блоку, ради чего силовой блок хотя бы просто задумается? Ничего. Мы все просим не совершать преступления против народа. Мы все просим давать какую-то информацию, та, которая раскроет какие-то преступления. Это можно будет сделать потом. Но когда мы предложим людям то, чего мы будем руководствоваться, и то, что мы обязуемся выполнить в новой Беларуси, то, что мы пообещаем оставить, или же, допустим, как мы говорили, вот я предложил, значит, что в новой Беларуси мы оплатим полностью ваши кредиты, оставим там 30% остаточного, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что режим Лукашенко именно благодаря этому силовиков просто подсадил на этот крючок. Благодаря кредитами он их вогнал просто в эту бездну, когда силовики просто думать даже ничего не могут. Они знают, что мы пойдем на работу, у нас есть семья, у нас есть дети и у нас есть кредит. Вот то, о чем они думают. И, наверное, самое последнее – это то, что я скажу, и то, что является правдой. это не выглядит так, как это преподносит план Перемога. Не выглядит так, как преподносит Павел Эксамон. Да, в там, дружины самообороны там кто-то... Никто, Ганна, никто и никуда не добавляется. Никто и никогда. Но самое главное, вот в силовой системе, я это скажу правда, это спуск людей, которые там работают. Всем предельно надоело то, что сейчас происходит. Это я говорю дословно. Всем предельно уже надоело. Поэтому я думаю, вот эти слова нужно взять за основу. Необходимо в кратчайшие сроки разработать какой-то проект, который мы сможем предоставить, вот так, как сейчас делали в штабе, да, то есть они разрабатывают конституцию. Мы должны разработать проект, который люди в силовых органах, да, в силовом блоке прочтут и поймут, что есть альтернатива, что в новой Беларуси мы будем людьми, мы будем носить погоны гордо, и мы будем защищать народ, и от этого нам никто и никогда не откажет, допустим, в каких-то там хороших словах, да, в каком-то уважении, и мы с гордостью будем уходить на пенсию. И будем нести звание сотрудника органов внутренних дел, как это в нормальной стране принято, понимаете? Вот это, мне кажется, самое главное. И Лукашенко этого больше всего боится, потому что, ну, достаточно посмотреть на то, как... Ну, не хочу его называть президентом, да, потому что меня за это очень сильно критикуют, да, пускай будет самоназванный президент, приезжает в подразделение ОМОНа Минского и целует врученный ему черный берет. Это уровень президента? Нет. Но это то, что нужно показать, понимаете? И он готов даже руки целовать ОМОНовцам, те, которые этот режим, да, сдержали, и те, которые не помогли людям победить этот режим. Но победить тоже нужно правильно. Мы должны предложить что-то альтернативное, то, что не опустит нас ниже, в бездну, а наоборот подымет, понимаете?
Ігор, давайте вернемся яшчэ да размовы пра настроі ў сілавым блоку. Вы сказалі, да, што гэта моцна надакучыла ўжо людзям. Ну, да, гэта зразумелая сітуацыя, но пры гэтым лаяльнасць цалкам захоўваецца, так?
Конечно, конечно, и лояльность остается только благодаря тому, что режим Лукашенко очень жестоко обойдется с тем, кто просто даже подумает о том, чтобы перейти на сторону народа. И все это прекрасно понимают, но даже уже к людям в погонах дошло то, что Лукашенко никогда в жизни не побрезгует чьей-то судьбой, даже если человек и служит ему, не народу, а именно ему. Но люди зависимы, понимаете? Человек на сегодняшний день не готов, и вот это самое важное, он не готов потерять все ради ничего, Ганна, понимаете? Вот когда мы, демократические силы или оппозиционный блок, предложит что-то серьезное, и мы будем это все продвигать и будем внедрять в, там, в экономику, да, в силовой блок, там, там, не знаю, там, в культуру, да, тогда будет за что встать в ряды народа, понимаете? Сейчас даже народ не готов. Почему? А к чему? Вот к чему он? То есть он пожертвует собой, пожертвует семьей, пожертвует близкими людьми. Ради чего? Не ради чего. Нету ради чего, понимаете? Вот мы обязаны вот это предложить. Что это? Это можно только коллегиально. Понимаете? То есть это нужно разработать. Да, это нужно сесть за стол переговоров всем. У нас же есть огромная куча серьезнейших политиков. Я говорю вот про того же Зенона Станиславовича Поздняка. Все должны сесть. У него есть огромнейшая, серьезнейшая программа по развитию Беларуси, по развитию культуры, да, по развитию экономики. Вот почему это не взять все вместе, да, и это все предложить людям? Людей мы должны заинтересовать, понимаете? Ведь все же хотят победы. Ведь все хотят нашей свободы. Вы посмотрите, сколько политзаключен, и каждый день садят людей. Губопик выпускает какие-то законы за телеграм-каналы до 7 лет лишения свободы. Ганна, ну это, ну, мне кажется, уже террористической нации, как Беларусь, как белорусы, уже, наверное, в мире нет. Потому что здесь, ну, здесь каждый второй террорист будет. Но это же не смешно.
И мировое сообщество... Это на самом деле, как высветлилось, не отповедает реальности, а многих людей наполохало вот это заявление.
Рано, но сейчас...
Это я разумела, да.
Ну, и это будет, понимаете, потому что у Лукашенко стоит одна цель. И я прекрасно понимаю, кто ему эту цель поставил. Понимаете, потому что, ну, соседний брат наш, да, большой державы, он не хочет, чтобы Беларусь показала пример Российской Федерации. Он просто этого не хочет, понимаете? И я уверен, что эти задачи поставленные, они будут исполняться и выполняться. Нужно полностью весь протестный электорат убрать. А как его убрать? Только так. Они будут делать все абсолютно и будут сажать людей, уж поверьте, и посадят, и покажут в КГБ, который будет сидеть, рассказывать, что он подписан на Макара, на Тихановскую, там, на Павла Павловича Латушко, да, и ему дадут там 6,5 лет. Понимаете? А почему? Да чтобы другим было неповадно. Понимаете? И если мы ничего не будем делать взамен серьезного, то они и победят это все. Люди будут как мыши сидеть под веником, да, а в итоге просто не скажут, что, ну, хорошо, войны нет, и все. Будут ходить на работу, все стабилизируется, и будет опять страна для жизни. Понимаете? Вот и все. А далее вы понимаете, к чему это все придет. Там уже и Николай подрастет, там еще кто-то там. Ну, это полный бред.
Ігор, вот вы окреслили проблемы, серьезные проблемы, ситуация, заправду, вельми складаная. А что вам дає оптимизм? Что вы верите? Что дає вам надею?
Оптимизм мне дает больше всего это просьба и воля того человека, который для меня является самым-самым близким. Мне дает оптимизм то, что я все-таки в какое-то время, я надеюсь, в ближайшее, я приеду на свою родину, в Гродно, и пройдусь по тем местам, где проходила моя юность, где я занимался в спортзале, где я заканчивал среднее образование. Я надеюсь, что я приеду к своему отцу на могилку, к своим бабушкам на могилку. И, может быть, вот я вчера со своей командой разговаривал, и мне задали такой серьезный вопрос. Говорит, Игорь Петрович, а вот если серьезно, вот что вы хотите? Вот итог. Я, наверное, был честен и сказал, что я бы, наверное, в Беларуси хотел бы быть, как в России, допустим, Кикабидзе. Когда я приду в любое заведение Минска, Гродно, Гомеля, Могилева, меня узнают все и скажут мне искреннее спасибо за то, что я сделал для народа. Понимаете? Вот, наверное, это меня и стимулирует. И, конечно, самое главное – это то, что я бьюсь как, ну, не знаю, как рыба об лёд. Я хочу, чтобы были освобождены политические заключенные. В частности, мои близкие люди, которые пострадали очень серьезно только ради того, что я хотел опубликовать какую-то информацию, хотя я сейчас уже подсознательно понимаю, что если бы я опубликовал информацию, это просто был бы воздух. Это никому абсолютно ничего не нужно. Лучше сделать серьезное действие, которое приведет к победе и объединит людей, хотя бы 100 людей, 200 объединит. Это гораздо больше, нежели я бы опубликовал какую-то информацию, там, Массандра или еще там что-то. Но за это люди получили огромные сроки. И вы помните, наверное, того военного из генерального штаба, который нефти сбросил фотографию вот этого документа и получил там 14 или 17 лет. То есть вы представляете, вот это одна фотография. Поэтому я буду, наверное, руководствоваться тем, что я буду стараться при любой моей возможности освободить политзаключенных, освободить самых близких мне людей, кем является, к примеру, Ольга Токарчук, Сидоракин, Юрий Гаркач, там, ну, еще много, я просто некоторые фамилии не хочу называть, но это для меня, наверное, будет моей честью. Я думаю, что я смогу этого добиться.
Дякую велике за размову. Это был громадский деяч Игорь Макар, у минулым наместник командира боевой группы антитеррористичного подразделения МОЗ Беларуси. Дякую вам велике. Всего наилепшего.
Спасибо, Ганна. Да. Живе Беларусь.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». Праский акцент.
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум», праграма «Праскі акцэнт», з вами Дмітрий Гурневіч, таксама мае сённяшнія госці, палітычныя глядальнікі «Радио Свобода», Валер Крабалевіч, Віталь Цыганкоў. Привітанне, калегі.
Вітаю.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим про правовую конференцию, которая отбылась у Нюрнбергу на днях, а так само поговорим про то, если все-таки признает по воле света Александра Лукашенко как легального керовника Беларуси. Давайте спочатку почнемо от этой конференции, якую организовал Павел Латушко, его народное антикризисное управление. Эта конференция протягивалась, ну, добрых нескольких годзинов у понеделок. Выступала там больше, сдается, за 20 спикеров. Это люди, которые потерпели от катования в Беларуси, от репрессий. Это люди, которые подали заявы на дзеянні беларускіх сілавікоў. Гэта былі палітыкі, гэта былі юрысты розныя. І галоўная мэта была распрацаваць нейкі юрыдычны механізм, прынамсі пачаць гэта рабіць, каб прыцягнуць да адказнасці Александра Лукашэнку, каб стварыць нейкі, ну, скажам так, аналаг некага суду. Ну, зразумела, што паколькі дбалася ў Нюрнбергу, то бок тут зразумела, з чым это звязана, так, з засуджэннем 76 гадоў таму нацысцкага рэжыму. Але давайте ўсё ж такі ацэнім, ці на вашу думку увогуле такая ідэя, яна мае пад сабой, ну, мае ўвогуле нейкую перспектыву, апрача таго, што, ну, палітычна гэта выглядае не кепска, канешне, таму што як бы палітыкі сабраліся і гавораць пра асуджэнне злачынных дзеянняў. Гаспадар Валер.
Я думаю, што гэта мае больш, скажам так, наперш маральнае значэнне, а потым палітычнае. А вот что тычется неких юридичных, правовых наступств, я не думаю, что это приведет до неких конкретных выников. Вот. Говорка, что тычется не только про Александра Лукашенко, но и про тех людей, которые так само, скажем так, которых можно обвинивать в неких злочинствах, в том, что они сбивали людей, калечили, протягивать это робить в белорусских тюрьмах. Але як міжнародная юрысдыкцыя можа дацягнуцца да гэтых людзей у Беларусі сёння? Магчыма, гэта праца на перспектыву, на некую дэмакратычную будучыню. Але, ну, вось мне падаецца, што якраз маральнае і палітычнае значэнне гэта больше мае, больше акцэнт на гэта можна рабіць. То бок черговым разом супольнасць, тому что там присутнічалі представники розных країн, осудила белорусский режим, осудила за порушение, грубое порушение прав человека. Ось, магчыма, гэта будзе мець некі пэўны ўплыў на грамадскую думку заходніх краін. Ну, грамадская думка ўплывае на палітыкаў. Палітыкі павінны неяк рэагаваць, магчыма, узмацненнем санкцый эканамічных адносна беларускага палітычнага рэжыму. Ну вот такі ланцужок як бы гэтага ўплыву. Ну, але хутчэй тут, канешне, маральны ўплыў. Гэта спроба прыцягнуць увагу сусветных медыя. Доўга не можа Беларусь знаходзіцца ў топе сусветных навінаў, яна ўвесь час сыходзіць, і таму трэба некія падставы, каб трымаць Беларусь як бы у цэнтры сусветнай увагі. Ну, такім механізмам трымання Беларусі ў цэнтры увагі магла б стаць Нобелевская премия мира Светланы Тихановской, но я не отрымалась. Вот того, ну вот иншие кроки, иншие способы притягивания уваги до Беларуси.
Виталий, я просто еще вот нагадаю, как раз бачу зараз у нас на сайте материал, посвященный этой конференции, и там гутарка была про то, ну, про принятие певных таких конкретных мераў па вось пачатку гэтай працэдуры. Гэта, напрыклад, пачатак справы па універсальнай юрысдыкцыі супраць Александра Лукашэнкі. Гэта дзеянні Лукашэнкі выпад пасадкі самалёту Ryanair, каб краіны, якія пацярпелі, грамадзяне дакладней, а вынікі Украіны прызналі гэты рэжым тэрарыстычным, што працэдура павінна быць міжнародная па разглядзе злачынства супраць правоў чалавека ў Беларусі ў рамках міжнароднага механізму АБСЕ. І там некалькі там дзяцовых дэкларацый, там 78 пунктаў, ну, не прызнаць увогуле Лукашэнку як легітымнага кіраўніка, што ў прынцыпе дэмакратычныя краіны і робяць гэта апошні год, але тым не менш, вось гэтыя канкрэтныя меры, ці будуць яны мець некі плён, ці ўсё-такі застануцца такой прыгожай дэкларацыяй палітычнай.
Ну, в прынцыпе, хацелася б, каб было нешта большае за тое, што сказаў Валер, хаця ён ацаніў дастаткова рэалістычна і прагматычна, і тут няма чого дадаць, сапраўды больш некае маральна-палітычнае адценне, але чаму ўсё-такі, мне здаецца, гэтым не павінна абмежоўвацца, в сэнсе абмежавацца, а можа быць і будуць нейкія канкрэтныя юрыдычныя захады, ну хаця б проста заведзеныя крымінальныя справы, справа ў тым, што яны могуць і не прыйсці да нейкага лагічнага завяршэння па той простай прычыне, ну што людзі, якія абвінавачаны, застаюцца там в Беларусі, ці канкрэтныя нейкія сілавікі, якія па сведках пацярпелых людзей там збівалі іх, учынялі супраць іх злачынствы. Напэўна, суд не можа ніякай краіне адбывацца, пакуль няма нейкіх сведчанняў людзей, якія, скажам, удзельнічалі як абвінавачаныя ў дадзеным выпадку. Але мы бачым некалькі такіх прэцэдэнтаў, якія вот я падкінуў бы для нашай развагі. Ну, па-першае, напрыклад, вядомы судовы працэс па збітым самалёце на тэрыторыі Донбасу. Вось. І там, нягледзячы на тое, што Расія, ну, і тыя людзі, якія былі падазраваныя, яны яго ігнаравалі, ўсё-такі пэўныя рашэнні былі прыняты, яны сталі прадметам, ну, рэальных дзеянняў, рэальных юрыдычных рашэнняў і рэальнай палітыкі. Так, і тут я не бачу тэарэтычна, вот, чаму, калі ну, скажем, па максімуму пытацца, чаму нейкі суд, карыстаючыся гэтай юрысдыкцыяй сусветнай, заўгодна ў Германіі, ў Літве, ў Польшы, не можа завесці справу супраць канкрэтнага сілавіка, пытаць сведак, якія сведак пацярпелых, вось, і нават яго адсутнасць асудзіць яго да нейкіх канкрэтных тэрмінаў за канкрэтнае нейкае пакаранне. Вось. З таго, што я чытаў, кажуць, што такое ўсё магчыма. Но з іншага боку, вот за некалькі тыдняў да гэтай канферэнцыі у нас на свабодзе вот было маё інтэрв'ю з адным з арганізатараў, гэта Міхаіл Кірылюк, юрыст з антыкрызіснага кіравання Латушкінскага, які, ну, вот, трошкі, ну, нават так сказаць, ставіў пытанне, трошкі абураўся тым, што вот наколькі гэта ўсё паводле нейкіх палітычных прычынаў ідзе не так хутка, якім хацелася. То есть ёсць людзі, беларусы, якія гатовыя сведчыць і сведчыць, уже якія падалі дакументы, і на пачатку там гэтыя, ну, гэтых краінах, той же Германіі, Польшы, Літве, іх прынялі, але вот неяк справа застапарылася. І мэта гэтай канферэнцыі была якраз на думку Кірылюка, каб гэта ўсё ажывіць, менавіта з палітычнага пункту гледжання, каб вот юрыдычныя сістэмы тых краінаў, дзе былі пададзены гэтыя дакументы, каб яны зашевеліліся і проста пачалі іх разглядаць. Але, ну, відавочна, што тут ёсць нейкія палітычныя прычыны, вось, відаць, тыя, ну, краіны, яны ўсё-такі не хочуць ставіць такую канчатковую кропку ставлення да беларускага рэжыму. Да.
Я хацеў бы пра гэта спытаць, бо глядзіце, краіны заходнія, ну, прынамсі, Еўразвяз, там, такі, як ЗША, Канада, да нават Японія, якая пазней прадучыла граматы, але яна не прызнала вынікі выбраў і не прызнала Лукашэнку легітымным кіраўніком беларусі, прэзідэнтам. Заявлялася там пра таксама пра катаванні, яны і шкадавалі, і абураліся, і вводзілі санкцыі. Але, зноў жа, вось, па тых словах самого Кірылюка, ды, в прынцыпе, самі это бачым, ўжо больш за год мінула ад выбару Беларусі, год там і два месяцы. І, па сутнасці, ну, нічога не было зроблена, вось, у напрамку, скажам так, некіх механізмаў юрыдычных для асуджэння. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? Таму што, скажам, не знаю, ну, мала ахвяр для іх, хоць это гучыць дзікавата, так-так. Ці ўсё ж такі, вось, менавіта тут палітычны фактар таго, каб не спальваць усе масты паміж Беларусю і Захадам. Спадар Валер.
Тут шмат чыннікаў. Па-першае, сітуацыя ў Беларусі не з'яўляецца такой ўжо важнай для заходняй супольнасці, для заходніх краін. Ось. Тут нема вайны, тут нема острага канфлікту, я не ведаю, з Расіяй, можа быць, ну, як вось украінская тэма. Другі момант, ўсё ж такі колькасць ахвяр не такая вялікая, каб абурыць, скажам, міжнародную супольнасць. Там это не Руанда, там, дзе там сотні тысяч забітых было, там яшчэ дзесьці. Трэцяя прычына – гэта Расія, якая стаіць за і падтрымлівае Беларусь, і таму любыя жорсткія дзеянні на адрас Беларусі азначаюць сутыкненне з Расіяй, ядзернай дзяржавы. Я думаю, што вось, ну і трэцяя – гэта сапраўды цяжкасць нейкіх юрыдычных падставаў Беларусь не уваходзіць у Раду Європы, таму на яе не распаўсюджваецца Еўрапейскі суд, якими чинами ще можна реально притягнути до відказності сьогодні керівників, скажімо так, авторитарних режимів. Ну, ось у Північній Кореї там шмат більш жахливі речі відбуваються, але якби так само ніяких таких трибуналів міжнародних на адрес династії Кіму мені не бачно.
Ну, там з Північної Кореї інша ситуація. Засюди у Європі кажуть про те, що це якби не Європа, це Азія. І там Китай дотичні до цього всього, а тут якби Білорусь знаходиться про нам всі у географічному центрі Європи, тому якби обов'язок Європи реагувати. Віталь, то ти чому, на твою думку, ми не назираємо ось більш за год? А про час санкцій, які по сутності моцні з'явилися тільки після посадки самоліту, тому що там були громадяни Євразв'язу. А до цього ввогулі нічого, і ні за судженням, ні з тими ж санкціями.
Ну, от по тих самих практичних причинах. Перше, что коли такое почать, то это сапраўды, на думку на многих европейских политиков, будет означать немагчимость дальнейшего диалога и перамоваў с официальным режимом. Но вот коли признавать его там, умовно скажем, террористом, то это что означает? Ну вот как может разважать заходние, ну, скажем, конкретный политик, який при владі. Это означает, что потом, ну, треба змагаться с этим террористом, треба неяк его там адловлювати, що спецоперації, чи що нападати на Білорусь, там гэтага терориста, ну як, наприклад, на з талібами війна в Афганістані після вересня 2001 року, після нападу на вежи сусветной. Так что вот признание, оно ж повинно, коли ты сказал А, повинно и говорить нечто Б, и заходние политики думают, ну вот умовно скажем, признаем мы террористам, распашнем судовые справы, что это далее будет означать, что ну, повинно быть стан некой такой ну, летней войны с той Белоруссией, какая есть под де-факто керовництвом Лукашенко. Тому это спыняет, тому это, ну, вось менавито примушает их задумываться про некие деяния. Конечно, есть логика политичная, есть логика юридичная, есть логика такая, ну, морально, скажем, такая этичная, и они не завсёды совпадают. В данном выпадку, вот про что мы и кажем.
Вот наступное питание, оно связанное с конференцией у Нюрнбергу, оно дотычется как бы признания Лукашенко в свете. Белорусский былый дипломат Павел Муцикевич написал артикул на сайте Центра новых идей про то, что, ну, поводле его отбывается такое, как бы, ползучее признание Лукашенко, связанное с тем, что как бы, есть краины, шерех краин, которые не супрацу, в принципе, супрацовничать с Лукашенком. Перш за все, это там постсоветские республики, краины Африки, Латинской Америки, которые, в принципе, уже уручали послы этих краин доверчие грамоты Лукашенко, что на мове дипломатично означает, ну, по сути, признание керовником Беларуси Лукашенко, ну, президентом, их это зробило несколько краин, которые, ну, краин, например, Ватикан, сярод таких краин в Европе, географично, так, Турция, у тим ліку, с краин, которые, ну, прям все частково належат до Европы, а и Япония, ну, хоть это и краина, как бы, не европейская, але краина Заходу, прям все демократы и право человека, как меркуется. На вашу думку, те сапраўды, вось, гэта у па сутнасці звязана трохі з Нюрнбергам, так, калі мы не судзім, то мы па сутнасці будзем прызнаваць зараз, бо інакш эта справа будзе ў тупіку, ніякіх сітуацый не вырашыш з Беларусію. У тым сэнсе і мігранцкі крызіс, які зараз на межах з Літвой, Латвіяй і Польшай. Ці ўсё ж такі вы не бачыце гэтага прызнання, і гэта справа замарожаная на некалькі гадоў.
Ну, я бы, коли можно изменить черговость, сказал, что тут, ну, два аспекта. Первый, я бы выразил бы словами, ну, ничего нового, ничего незвычайного, ничего дивного, в том смысле, что вот все эти краины, ну, кроме, может быть, Японии и Израилю, ну, скажем, не европейские краины, то, что называется у нас там дальняя дуга третьего света, иные не европейские краины, они завсёды, в принципе, имели такую политику. Но какая, умовно скажем, в значительной ступени африканская, азиатская краина будет перейматься теми, ну, скажем, порушениями права человека, какие есть в Беларуси, для них это вовсе нечто. Ну, там, побили, там, забили колькі чалавек. Для большасці з іх такі парушэнні намного больше, там не выклікаюць ні санкцій, нічога. Ну, то, што адбываецца умовно в африканских краінах ці во многіх азіатських там так само. Так что в этом сенсе для их нема таких, ну, морально-политичных перешкодов, вось это все ожитевлять. З іншого боку, ну, там, Титурция, яку вы назвали, так само мы памятаем после так званого там спробы переворота Гулена, там тысячи людей были арештованы, посажены в тюрьмы, чистка в армии, там чистка литерально доходила до выкладчиков в университетах, это десятки тысяч людей потерпели. Вось. И это Турция под боком ее развязывает. И что он с ее смог зробить, коли там такие масштабы репрессий, какие, ну, просто неверогодные для европейской краины. Это первый аспект. А другой аспект, я бы сказал, ну, может быть, не настолько однозначный. Он показывает, что, ну, скажем, такое, ну, подел, как вот на был до 90-х на Захад и Усход, коли была вельми твердая ситуация, одни краины международной политики подтримывали Захаду, другие были за Советский Союз, а после уже 90-го, первого, после развала СССР была, ну, 10-годия, полторы такого довольно истотного, серьезного, ну, роспиту, панования, можно сказать, Захаду, коли большинство краин, вот мы называем третьего света, они во всем международных сферах подтримывали США и Европу, теперь этого нема. И они, вось, могуць праводзіць такую палітыку, якая можа, ну, не то, што не спадабацца, но явна не в рэчышчы, не в курсе ідзе таго, што кажа ЗША і Еўропа, яны в гэтым сэнсі, ну, могуць праводзіць зусім іншыя там рашэнні ВАН і так далей, галасаваць па-іншаму, вручаць тыя ж самыя даверчыя грамоты Лукашэнку і нават не асабліва не клапоціцца, што ў ЗША і Еўропы гэта можа выклікаць нейкае нездавальненне. Па-першае, і ты ўжо, скажам, не вельмі это не задавальнення не выказваюць, і настолько для іх это прынцыпова. А па-другое, і гэтыя вось краіны не Захаду, не Еўропы і не ЗША, яны асабліва на іх меркаванне па такому, ну, можа, не самому важному пытанню, як ставлення да беларускіх выбараў, яны ўжо на Вашынгтон і Брусель не звертаюць асаблівую увагу.
Спадар Валер, ці ўдасца Лукашэнку вярнуць хоць нейкае прызнанне свету?
Ну, по-перше, на конт Японии. Накольки я ведаю, японские дипломаты тлумачили, что вручение доверчих грамот отбылося в осенью 2020 года, когда не закончилась попередняя президентская каденция Александра Лукашенко. Ну, вот такие, как бы, такую дипломатичную, политическую форточку, так сказать, знайшли. Ось, калі казаць больш глабальна, то я не бачу, што адбылося нешта сапраўды незвычайнае. Лукашэнку не прызналі прэзідэнтам у асноўным краіны Захаду. Все астатнія краіны, яны як бы ці то маўчалі, ці то ніяк не рэагавалі, ці рэагавалі ніяк. Так, вельмі слаба. Вось, ну, мы павінны ведаць, што большасць краін у свеце сёння, скажам так, не зусім дэмакратычна. Вось, і чаму гэтыя краіны павінны рэагаваць на праблему праў чалавека, на праблему справядлівых выбараў у Беларусі. Вось, хай беларускі народ гэтым займаецца. Калі народ, так сказаць, не прымае гэта, ну так а што павінна рабіць інша. І трэцяе, якое ўвогуле гэта мае практычнае значэнне? Я не думаю, што гэта мае некае практычнае значэнне. Там уручаць даверчыя грамоты Лукашэнку, там не ведаю, некія краіны Саудовская Аравія ці не уручаць. Я не думаю, что это моцно уплывае на внутрыпалітычную ситуацию в Беларуси, на перспективы перемены в Беларуси, на перспективы измены режима. На это уплывает позиция великих краин, позиция России, позиція США Європейського зв'язу, можливо, частково позиція Китаю, механізми санкцій, можливо, це впливають, ще деякі елементи. А ось ці речі, чи повіншували Лукашенка з перемогою, чи не повіншували, вручили довірчі грамоти, чи ні. Я не думаю, що це ввогуле принципово так впливає на перспективи розвитку Білорусі.
Я ще скажу одну репліку про важливість цих всіх останніх країн, не Росії, не Заходу, у білоруському заміжно-гандльовому обороті. Те, що любить Лукашенко говорити, що головна політика – це економіка. І ось ми 15 років чуємо після кожного там візиту Лукашенка умовно в ніякий В'єтнам, що буде вибух там товарозворота. І в будь-яку іншу Саудовську Аравію і так далі. Пам'ятаємо історії з Іраном, которую там робила селить ставку на стратегічне партнерство з Венесуелою, все это попровалювалося. Все это, не глядячи на задання Лукашенки, пам'ятаєте, годы три назад, как белорусский замежно-гандовый оборот был треть на Россию, треть на Евразвяз и треть на остатние країни, все это не отмлюється. На сьогодні, в принципе, все довольно стабильно. Россия – это там 48-50%, Евразвяз – остатние там каля 30%, и еще країни СНД, есть Украина, Казахстан, и вот, окромя их, СНД и Евразвязу, на весь остатний свет достается ты ж там процентов 15 товарозворота. Все эти країни, которые там признаются, с ними нема ніякого. Есть провалы в Венесуэле, где зараз товарозворот нулевый после всех этих вкладов и намаганий. Есть провалы с Ираном. И единое, что товарозворот великий с Китаем. Там каля 5 миллиардов, але якин великий. Это миллиард белорусского экспорта и 4 миллиарда китайского импорта.
Это параллельно с Украиной, при том, что...
Катастрофичный просто. Белорусский экспорт не растет, нет всего этого сотрудничества и дружбы с Китаем, и он остается, а китайский импорт постоянно растет. 1, 2, 3, 4 миллиарда за раз, 4 раза больше, чем экспорт, и они хвалятся повеличением товарозворота. Нема повеличения экспорта, есть повеличение закупленным часом гвалтовный под китайские кредиты китайских товаров. Так что все эти вот 180 країну ААН, окрім Заходу і Росії, вони мають вот это вот 15% білоруського товарозворота, который, ну, просто не має ніякого реального впливу на білоруську економіку і політику.
Дякую великі вам. Я просто нагадаю, новина так само з учора, що Олександр Лукашенко заявив, що є великий потенціал співпрацівництва Білорусі з Угандою. А сьогодні нагадаю, що моїми гостями були політичні оглядальники Радіо Свобода Валер Криболєвич, Віталь Циганко. Для вас в празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Щасливо.
До побачення.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода. Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перший заборонений словник, що до мене трапив у початку 80-х, був російсько-кривський, у дужках білоруський, словник Вацлава Ластовського. Видання Міністерства білоруських справ у Литві, город Ковна, 24-й год. Правда, займав я не однотомовий оригінал на 834 сторонки формату А6, а два такі томи, бо... Копіювальня Новополоцького заводу, де Владимир Орлов подпольно помножав забороненные книги, робила тільки однобаковые шерые копии наломкой паперы. Словник Ластовського тоді відкрив шукальникам білорусчини десятки тисяч самобитних словов, так неподобних до сухого стандарту з русифікованих офіційних словників. У 1990-м, апошнім годі БССР, словник вийшов у в академічному видавецтві «Наука і техніка» 10-тисячним накладом і впевнено вернувся у наше життя.
Ти помніш, Стевка, той старий самотний млин. Вадима у кліва і побач всі шанують день.
Ми так вірні.
музыка з розных эпох. 80-е гады мінулага і 10-е гады цяперашняга стагоддзя. Розныя стылі – класычны гітарны рок і так званы пазітыўны панк. Што ж яднае гэтыя гурты? Легендарная «Бонда» – адзін з першых беларускамоўных рок-гуртоў. Другі калектыў – «Амарока» – плён цяперашніх 20-колькі-гадовых. Паэт Анатоль Сыс выкапаў быў для хлопцаў з гурту пад бляклай назвай «Студыё 7», што пастанавілі перайсці на беларускую і таму змяніць імя, некалькі прапановаў са слоўніка. Яны ўхапіліся за звонкую «бонду». Азначае слоўка «частку», «долю», у ластоўскага ідзе як адпаведнік расейскаму «пай». А слова «амарока» у яго адпавядае расейскаму «галюцинацыя», ці то, як ён піша, «абман чову», «чуцця». То бок Вацлаў Ластоўскі – хросны бацька беларускіх рок-гуртоў. Вялікі мовотворца хацеў упарадкаваць свет па-беларуску сілаю слова. Носьбіт, памер, нашчадак, пошчак, жыхар, злавесны, спаборніцтва, святар. Сяння без гэтых словаў цяжка ўявіць нашую мову. Але ж гэта Ластоўскі іх альбо стварыў, альбо перастварыў, узяўшы з народнай стыхіі. Прыкладам, балтызм «дойліт» у беларускіх гаворках абазначаў тое самае, што і ў літоўскай мове – «цесляра». А Ластоўскі працытаваў народную песню «Ау тураве на мураве тры дойліды цэркаўку стаўлялі» і ўпісаў слова «дойліт» у артыкулы «архітектура» і «зодчий». Так і пайшло. Дойліт – гэта архітэктар, але высокага стылю. Наагул у расейскай мове мноства пазычаных з царкоўнаславяншчыны словаў дазваляла фармаваць узвышаны стыль. Ластоўскі ўзяўся шукаць або самачынна ствараць высокастылёвыя беларускія адпаведнікі. Яму ўдавалася. Одесную – праваруч. Дастапачтенны, гістапашаноўны, шанаблівы. Празнасловіць – пустамовіць. Попріще – точышча. Взор – спогляд. Страсть – жарскасць, жарсць, жарлівасць. Прайшоў час, і слова «жарсць» перамагло русізм «страсць» у жывой літаратурнай беларускай мове. Добра яму ўдаваліся складаныя словы. Скажам, «старасхоў», «хваласпеў» адтаялі і прыжыліся, а вось «вадаплаў» і «параплаў», «рукахватны бой», «сухаземныя шляхі» яшчэ чакаюць вяртання ў мову. Багацце жывой беларускай мовы расквечвала матэматычную логіку. Дазваляла там, дзе ў расейскай два словы – «внешній угол», «телесний угол» абыходзіцца адным кароткім.
Угол – у сярэдзіне кут, на зне вугол, рог або кант. Самы куточак вока – глузок. Згэтуль глузаваць, глядзець скошанымі вачыма.
Назвы пальцаў, шахматных фігураў, бакоў свету, спартовых прыладаў мусілі быць непаўторна беларускія.
Названне пальцаў на руках – вялікі або пянцюх, спаказны, сярэдні, пярсцяк, мезяны. На нагах вялікі або ступель і чатыры малыя палюхі.
Лыжы маюць звацца гірты. Мяркуеце, прыдумаў Ластоўскі слова? Аж не. Яно зафіксаванае дыялектолягамі ва ўсходняй Беларусі. Сяржук Сокалаў гэтае яскравае слоўца тут жа ўставіў у кніжку. На гіртах, па сумётах шыбуе Дзед Мароз. Асобныя раздзелы легендарнага слоўніка – батанічная і арніталагічная тэрміналогія, беларускі іменнік, вайсковыя каманды, дзе ён узаконіў асноўную шыхтавую каманду «зважай», з якою дасюль не могуць пагадзіцца савецкія душой майоры-палкоўнікі. Акадэмік Ластоўскі, закатаваны НКВД ў 1938 годзе, быў класычны пурыст, ад лацінскага «пурус» – «чысты». На астачу – маніфест Ластоўскага у прадмове да культавага слоўніка.
Наша мова тады толькі здолее развіцца, калі патрапіць выявіць сваю выразна зарысаваную індывідуальнасць, а гэтым самым дакажа рацыю свайго існавання і калі патрапіць абараніцца ад асімілюючага ўплыву суседніх грамадных народаў – расейцаў, палякаў, украінцаў. Дзеля гэтага трэба браць такія словы, якіх няма ў чужынцаў, але існуюць у здаровай нашай народнай стыхіі.
А што такое жокаць над крокаццю, прапаную дакапацца слухачам самім. З вамі быў Вінцук Пячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Што?
Щодня, у любий час, у любим місце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.